погоды. На восточной периферии западноевропейского антициклона дневная температура будет подниматься. Уже сегодня воздух прогреется до 19 градусов, а в середине недели, возможно, и до 22 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается. Короткий дождь вероятен только в Костромской области. На юге европейской России погода соответствует климатической норме. В Санкт-Петербурге и Москве сегодня от 17 до 19 градусов тепла, без осадков. В Москве ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 7 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Телеобращение Джорджа Буша к американскому народу. Как воспринимают сегодня трагические события 11 сентября родственники погибших в результате теракта? Почему Соединенные Штаты не могут найти следы Усамы бен Ладена?
Сегодняшняя тема утреннего эфира, его главная тема, это предстоящий концерт певицы Мадонны в Москве в Лужниках. В связи с этим мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос. Хотите ли вы попасть на концерт Мадонны?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну, а одну из главных тем утреннего эфира, кроме концерта Мадонны, разумеется, остается пятая годовщина террористических атак на США. Президент Джордж Буш выступил с телеобращением к американскому народу. Назвав войну с терроризмом вызовом нашему поколению, он призвал американцев забыть о разногласиях и бороться за победу. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
16-минутная речь Джорджа Буша вечером в понедельник завершила многочасовые траурные мероприятия по случаю пятой годовщины терактов 11 сентября. Выступление президента из овального кабинета Белого дома транслировали все американские телеканалы. Буш сказал, что нападение на страну, осуществленное 19 мужчинами, стало беспрецедентным по своему варварству, и в тот день нация увидела лицо зла. Вместе с тем, в тот страшный день мы увидели и присущие американцам черты. Простые граждане поднялись навстречу беде и ответили удивительными актами мужества. Мы видели мужество офисных служащих в западне горящих небоскребов, которые в последний раз звонили родным со словами утешения и любви. Мы видели мужество пассажиров авиарейса 93, которые, прочитав молитву, ринулись в атаку на террористов, засевших в пилотской кабине. И мы видели мужество сотрудников Пентагона, которые, едва вырвавшись из пламени и дыма, бросались назад, откликаясь на крики о помощи. Президент сказал, что после кошмара 11 сентября Америка хорошо узнала своих врагов, которые, убивая без цели и без пощады, формируют глобальную экстремистскую сеть. Война с этим врагом больше, чем военный конфликт. Это решающая идеологическая схватка 21 века и вызов, брошенный нашему поколению, сказал Буш. В своем телеобращении президент Соединенных Штатов подчеркнул, что по-прежнему убежден в правильности свержения Саддама Хусейна, хотя тот не был связан с Аль-Каидой. 11 сентября мы поняли, что Америка должна противостоять угрозам, прежде чем они достигнут наших берегов. Исходят ли они от террористических сетей или от террористических государств? Меня часто спрашивают, зачем мы вошли в Ирак, если Саддам Хусейн не был ответственен за события 11 сентября? Ответ состоит в том, что после случившегося режим Саддама представлял собой очевидный и непозволительный для всего мира риск. С отстранением Саддама от власти мир стал безопаснее. И сейчас проблема в том, чтобы помочь иракцам в строительстве демократии, о которой они мечтают и за которую 12 миллионов людей голосовали на свободных выборах в декабре прошлого года. Президент Буш сказал, что, несмотря на сложную ситуацию в Ираке, было бы недопустимо отдавать эту страну людям, подобным Усаме бен Ладену, которые, найдя в ней безопасное прибежище, будут использовать ее для своих экстремистских поползновений. Президент выразил уверенность в том, что Ирак станет свободной страной и сильным союзником в войне с террором. А тех, кто ненавидит Америку, сказал он, ждет провал. Враги объявили о намерении разрушить наш образ жизни. Они в этом не первые, и судьба их будет такой же, как у тех, кто пытался это сделать до них. В результате 11 сентября американцы объединились в своих молитвах, пришли на помощь тем, кто нуждается, и решили, что последнее слово будет не за врагами. Дух нашего народа – вот источник силы Америки. Президент Буш заметил, что хотя войну с террором зовут столкновением цивилизаций, на самом деле это война за цивилизацию. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, возвращаемся к первополосным публикациям.
Да, вот в прошлом включении мы цитировали статью Ольги Романовой о российских дорогах, а в продолжении темы центральный материал сегодняшних «Известий». Провал на Ленинградском проспекте, о котором вчера весь день говорила Москва, только по счастливой случайности обошелся без жертв. Яма площадью 20 на 40 метров и глубиной до 15 метров разверзлась поздно вечером и лишь частично затронула оживленную трассу. Столичные власти обвинили в произошедшем компанию, ведущую строительство многоэтажного бизнес-комплекса по соседству. Подробнее об этом читайте в «Известиях». В продолжении дорожной темы еще один материал уже российской газеты. Снова 2007 года армия российских автомобилистов получит очередной подарок – новый образец водительского удостоверения. Правда, учитывая прошлогодний скандал с нововведениями в правила дорожного движения, власти заранее подробно информируют граждан. Как уже сообщалось ранее, нынешняя реформа водительских удостоверений будет связана с введением дополнительных подкатегорий. Подробнее в свежем номере «Российской газеты». Новые «Известия» пишут сегодня о том, что реальные потребительские цены в России иногда в 100 раз выше, чем говорит официальная статистика. На этой неделе Росстат опубликовал очередной отчет об индексе потребительских цен. Однако журналисты новых «Известий» решили проверить адекватность росстатовских цен, на которые с удовольствием ссылаются правительственные финансисты. И журналисты обнаружили, что по некоторым наименованиям товаров цены расходятся даже не в 10, а в 100 раз. То есть обычные люди имеют дело в магазинах с одними цифрами на продукты, одежду и стройматериалы, а правительственные чиновники оперируют совсем другими. Читайте об этом в новых «Известиях». Материал называется «Сверим чеки». И еще в продолжении темы цифр. В новых «Известиях» публикуется статья о том, что в понедельник Росстат опубликовал новые данные о заработной плате чиновников в российских регионах. Выяснилось, что сотрудники администрации губернаторов в среднем по стране получают 19 тысяч рублей в месяц, в то время как по данным того же Росстата зарплата простого россиянина в среднем составляет 9 тысяч рублей. При этом не учитываются премии и всевозможные надбавки, которые получают чиновники. О том, что госслужащие богатеют быстрее народа, пишут, конечно, сегодня и «Ведомости». А газета «Коммерсант» пишет на первой полосе, что вчера генпрокурор Юрий Чай подписал приказ об увольнении на пенсию одного из главных режиссеров уголовного дела ЮКОСа, начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимира Лысейко. За его отставкой, полагает «Коммерсант», последует ревизия уголовных дел, находящихся в производстве следователей управления. Ну и в заключение добавлю, что в традиционной рубрике «Коммерсанта» прогнозы на восьмой полосе, туда попадают самые интересные и интригующие события предстоящего дня, информация о том, что Москва замерла в ожидании концерта Мадонны. Подробности в завтрашнем номере «Коммерсанта» и, естественно, в нашем завтрашнем обзоре прессы.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который вновь нас знакомил с публикациями, с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15. На волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах и других странах в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют подписать сегодня новое коалиционное соглашение. Киргизская оппозиция планирует сегодня провести в Бишкеке митинг в защиту своего лидера, бывшего спикера парламента Амурбека Тикибаева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
И сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода», час прессы. Тема «Экономический форум в Кренице и российско-польский диалог», ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. Как обычно в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с событий в мире тенниса. Как всегда в начале недели обновляются всевозможные теннисные рейтинги. В чемпионской гонке женской теннисной ассоциации изменилась только 9 и 10 позиции. Россиянка Динара Сафина обошла швейцарку Пати Шнидер. А первые 8 мест в прежней последовательности. Здесь первая Джустина Анен-Арден из Бельгии, Амели Морисмо из Франции, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, обе из России, Ким Клейстерс представляет Бельгию, Мартина Хингис – Швейцарию, и далее еще две россиянки – Ирина Дементьева и Надежда Петрова. А во внутреннем рейтинге первой по-прежнему идет Амели Морисмо, второй – Джустин Анен-Арден, Мария Шарапова после победы на открытом чемпионате США вышла на третье место. По окончании US Open изменения в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов связаны в основном с прогрессом финалиста этого турнира американца Энди Родика и полуфиналиста россиянина Николая Давыденко. В чемпионской гонке Родик поднялся с 10 места на 3, а Давыденко с 6 на 4. Лидирует с огромным отрывом швейцарец Роджер Федерер, вторым идет испанец Рафаэль Надаль. Хорват Иван Любичич опустился с 3 места на 5, испанец Томи Робредо с 5 на 6, аргентинец Давид Налбандян с 4 на 7. Наибольшего прогресса добились американец Джеймс Блейк, он переместился с 9 на 8 место, и немецкий теннисист Томми Хаас, он был на 12, а теперь на 10 месте. Во внутреннем рейтинге остались первые 4 позиции без перемен. Лидирует Федерер, далее идут Надаль, Любичич и Налбандян, а на 5 месте Николай Давыденко. И еще о теннисе. Россиянин Игорь Куницын потерпел первое поражение в первом же круге на турнире в Пекине. В 2 сетах он проиграл корейцу Хьюн Тайк Ли. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА объявил новые суммы призовых за участие в Лиге чемпионов. Победитель турнира получит 7 миллионов евро, финалист 4 миллиона. Выход в групповой турнир уже принес участникам по 2 миллиона евро. За каждый из 6 матчей на этом этапе клуб получит по 400 тысяч евро. Первые взносы состоятся сегодня. Играется первый матч группового турнира. Московский «Спартак» будет играть в Мюнхене против Баварии. Донецкий «Шахтер» в Риме против Ромы. Завтра сыграют еще 2 клуба, представляющих бывший Советский Союз. «Динамовцы» в Киеве будут играть против футболистов румынской команды «Стяуа». А «ЦСКА» отправится в Португалию, где проведет гостевой матч с «Порту». На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода» начинает серию репортажей, посвященных 5-летней годовщине терактов в США, событий 11 сентября 2001 года. Одним из 1000 погибших в этот день был Чарльз Барлингейм, пилот авиарейса номер 77 авиакомпании American Airlines. Его самолет, захваченный террористами, врезался в здание Пентагона. Погибли 188 человек, в том числе 63 пассажира и члены экипажа авиалайнера. Его сестра Дебра Барлингейм в интервью для «Радио Свобода» рассказала, как сегодня она воспринимает дату 11 сентября и как представляет себе последний день жизни брата. У микрофона наш коллега Александр Гостев.
По словам Дебры Барлингейм, 11 сентября для нее не столько дата нападения террористов или чья-то попытка убить как можно большее число невиновных людей, но скорее личная история отваги и верности долгу ее брата Чарльза.
Последний раз я видела своего брата примерно за месяц до 11 сентября. Я только что переехала жить в Лос-Анджелес, и он туда прилетел. Он часто летал по этому маршруту Вашингтон-Лос-Анджелес. Мы поужинали вместе, он и еще один наш брат, моя дочь и я. У него как раз был перерыв на отдых между двумя рейсами, и мы действительно прекрасно провели время. Но тот вечер оказался последним, когда я его видела, во время этого ужина.
Дебра Барлингейм вспоминает, что узнала о гибели Чарльза лишь спустя несколько часов.
Вы, разумеется, помните, что сначала поступали сообщения с Пентагона, куда и врезался самолет моего брата, будто внутри здания взорвалась бомба. Потом появилась информация о падении маленького самолета, потому что видеокадры, показывающие масштаб разрушений, появились ведь позже, много позже. Люди, те, кто был далеко, не представляли себе размер трагедии, журналистов близко не подпускали. Как мне кажется, примерно через час после того, как самолет врезался в здание, мне позвонил мой брат, который, в свою очередь, получил звонок от ближайшего друга Чарльза. Информация первоначально пришла из ФБР.
В интервью «Радио Свобода» Дебра Барлингейм сказала, что, хорошо зная брата, уверена, Она знает, как он вел себя в последние минуты жизни.
Я 100% уверена, что он сражался с ними. Я знаю, что он дрался с террористами, потому что есть расшифровка черных ящиков с этого самолета. И мы знаем, что в кабине пилотов была настоящая смертельная схватка. И я еще потому так уверена в его мужестве, потому что он как-то сказал одному из наших братьев 2 года назад, что это просто глупо, по его мнению, то, что пилотов авиалайнеров перед вылетом обыскивают в аэропортах на предмет каких-то мифических пистолетов, ножей, а потом дают им ключи от самолета. Потому что, как он выразился, любой самолет, в сущности, та же самая боевая ракета. Он шутил: «Я сижу на 27 тоннах горючего». Вот это и есть оружие массового поражения. Поэтому Чарльз никогда, даже если бы ему вдруг показалось, что это, так сказать, обыкновенный угон, никогда не позволил бы завладеть самолетом. Он никогда не покинул бы кабину по собственной воле, потому что самолет так опасно устроен, что они могли бы легко причинить вред пассажирам, убить их. Сейчас уже ясно, что они напали на него с этими ножами, поэтому ему пришлось драться изо всех сил. Об этом мне думать тяжелее всего, потому что Чарльз всю жизнь во всем оставался верен долгу, и там он тоже был на службе, и он исполнил свой долг. Знаете, он был настоящий солдат. Он умер, зная, что самолет, его пассажиры, его самолет оказались в руках этих убийц, и это было самое страшное для него — умереть, уже понимая это. Я представляю, что он испытывал, и как тяжело ему пришлось, как он дрался. Но мы должны понимать, что пилоты тоже ведь всегда пристегнуты к креслам. Их ведь просто казнили, можно сказать.
Дебора Барлингейм, сестра Чарльза Барлингейма, пилота, захваченного террористами авиалайнера компании American Airlines, врезавшегося в здание Пентагона 11 сентября 2001 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 8 часов 23 минуты. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Следы Бен Ладена утеряны, утверждает американская газета. Агенты ЦРУ страхуют себя на случай судебного преследования. Зураб Церетели представляет американцам слезу скорби. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты потеряли след Бен Ладена, утверждает авторитетная американская газета. Его поимка выглядит чрезвычайно трудной задачей. Между тем, американские законодатели выделили на прошлой неделе беспрецедентную сумму специально на поиск и захват главы Аль-Каиды, рассказывает Алан Давыдов.
В конце прошлой недели Сенат Соединенных Штатов единогласно одобрил выделение $200 миллионов на восстановление отдела ЦРУ по розыску и поимке Усамы Бен Ладена. Этот отдел под названием Alex Station был расформирован в конце прошлого года, а его аналитики были переведены в Центр по контртерроризму ЦРУ. Через 2 дня после этого решения в газете Вашингтон-Пост появилась большая публикация, в которой утверждалось, что след Усамы Бен Ладена давно потерян после того, как 2-летние поиски главы террористической сети в горах на границе Афганистана и Пакистана ничего не дали. Не поступило никакой новой информации со спутников, электронных станций слежения или от осведомителей. Количество последних, особенно в Пакистане, резко сократилось после рейдов тамошних военных в зоны влияния племенных вождей. Вся статья по своему тону не преисполнена оптимизма. Однако официальные лица в Вашингтоне думают по-другому. Вот что говорит о возможности поймать Бен Ладена помощник президента по внутренней безопасности и контртерроризму Фрэнсис Таунсенд. Я не впадаю в уныние, поскольку мы сосредоточили на этом все усилия, все свое внимание. Мы каждый день обсуждаем планы и действия, направленные на поимку Бен Ладена и его заместителя Аль-Завахири. Я абсолютно уверена, что они предстанут перед правосудием. В минувшее воскресенье возобновление кампании по поимке Бен Ладена прокомментировал, выступая в программе телесети NBC, и вице-президент Соединенных Штатов Ричард Чейни. Несмотря на утверждение ряда сотрудников разведки о потере следов Бен Ладена, на которые ссылается Вашингтон-Пост, Чейни заявил, что курс на поимку Бен Ладена остается неизменным. «Мы серьезно относимся к этому. Мы активно ведем охоту на Бен Ладена с самого начала». В 2002 году Соединенные Штаты вывели из Афганистана свои подразделения специального назначения, и это означало конец активной фазы поисков Бен Ладена. А Джордж Буш обмолвился тогда, что не будет много на нем концентрироваться, хотя в начале афганской военной кампании президент заявил, что будет добиваться взятия Бен Ладена, живым или мертвым. Сегодня вице-президент Ричард Чейни признает, что поимка Бен Ладена вряд ли ослабит накал войны с террором. Он, разумеется, является не единственным источником проблемы. Если завтра он будет ликвидирован, останется сама Аль-Каида, останутся Завахири и другие. Вместе с тем, поимка Бен Ладена была для нас высшим приоритетом и остается таковой сегодня. Президент и я периодически получаем доклады на этот счет. Всплеск внимания к идее охоты за Бен Ладеном в американском истеблишменте совпал с обнародованием видеопленки, на которой, как считают эксперты, Усама Бен Ладен напутствует исполнителей терактов против США накануне 11 сентября 2001 года.
Рассказывал Алан Давыдов.
Так называемые юридические страховки стали популярны в последнее время среди сотрудников американских спецслужб, опасающихся судебных исков со стороны объектов их интереса. Сотрудники ЦРУ и других федеральных агентств хотят быть уверены, что они смогут позволить себе адвоката, если нынешние методы дознания будут в будущем признаны незаконными, и заключенные, подозреваемые в терроризме, начнут их судить. Слово Владимиру Морозову.
Зачем государственному служащему частная помощь со стороны? ЦРУ – организация правительственная. Разве там не хватает адвокатов, чтобы защитить своих? Более того, в составе американского правительства находится самая большая юридическая фирма в мире – Министерство юстиции. Но фирме разрешено защищать и агентов ЦРУ, и федеральных служащих вообще, только если эти люди действовали в рамках должностных инструкций и в интересах правительства. Но эти интересы по-разному понимают представители республиканской и демократической партий. Первые – за жесткие меры дознания, вторые – за либеральные. Сейчас эксперты спорят, что считать пыткой. Публика не может договориться, что важнее – соблюсти гражданские права террориста или спасти жизни американцев. Сегодня в Конгрессе республиканцы в большинстве, они же в Белом доме. Их мнение выразил председатель Сенатского комитета по разведке Пэт Робертс. «Я всячески поддерживаю первую поправку к Конституции и другие законы, оберегающие наши гражданские свободы. Но если вы мертвы, то у вас нет никаких гражданских свобод». После ноябрьских выборов демократическая партия может получить большинство голосов и в Сенате, и в Конгрессе. И тогда туда станут по повестке вызывать разведчиков на доследование. Если на президентских выборах 2008 года тоже победит демократ, то такие повестки пойдут в ЦРУ и от федеральных прокуроров. На этот случай и нужна страховка, которую сотрудники ЦРУ покупают в фирме Wright & Company, расположенной под Вашингтоном в городке Арлингтон. Страховка стоит всего $300 в год, но может оплатить судебные издержки стоимостью до $200,000. Громких судебных дел против секретных агентов пока не было, но возможность таких дел несколько раз подтверждал Верховный суд страны. В 1971 году находившиеся на подозрении лица подали в суд на шестерых агентов службы по борьбе с наркотиками, требуя возместить материальные издержки, которые вызвал несанкционированный обыск. Верховный суд такой судебный процесс разрешил. 11 лет позже суд постановил, что правительственных служащих можно привлекать к суду, если их действия нарушили чьи-то конституционные права.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 12 сентября. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Открытие монумента Зураба Церетели в Америке. Краски древних людей Замбии.
Сегодня мы предлагаем вам ответить на вопрос, хотите ли вы попасть на концерт Мадонны.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема «Эффективность правовых средств борьбы с экстремизмом». Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, в результате катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом погибли 12 военнослужащих, члены экипажа, ряд высокопоставленных офицеров и генералов. Накануне вертолет, участвовавший в учениях, врезался в гору, развалился на две части и загорелся. Причины ЧП выясняются. В Соединенных Штатах минуты молчания почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке и Вашингтоне погибли около 3000 человек. В траурных церемониях приняли участие президент США Джордж Буш, нынешний и бывший мэр Нью-Йорка, а также многие другие видные деятели. В Хабаровском крае диагноз серозный вирусный менингит подтвержден у 1000 человек. Более 400 заболевших остаются в больницах. Президент и премьер-министр палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания договорились о создании правительства национального единства. Киргизская оппозиция планирует сегодня провести в Бишкеке митинг в защиту своего лидера, бывшего спикера парламента Амурбека Тикибаева. Он возвращается на родину из Польши, где был задержан по обвинению в контрабанде наркотиков. Накануне четыре На Украине четыре политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют подписать сегодня новое коалиционное соглашение. В коалицию должны войти партии регионов премьер-министра Виктора Януковича, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Замоскворецкий суд Москвы начинает сегодня рассмотрение иска пассажира метро, в которого выстрелил милиционер. 22-летний Рустам Байбеков требует компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Ответчик МВД России. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Экипаж американского шаттла «Атлантис», успешно пристыковавшегося к МКС в понедельник, совершает сегодня первый из трех выходов в открытый космос. Ожидается, что астронавты проведут за пределами Международной космической станции 6 часов и выполнят ряд монтажных работ на внешней поверхности МКС.
И коротко о погоде в России, в московском регионе. Первые 10 дней сентября оказались на 2 градуса теплее обычного, и сейчас температура воздуха на пару градусов выше климатической нормы. Москвичей будет радовать бабье лето. На небе солнышко, днем сегодня и завтра около 18, а в четверг до 20 градусов тепла. Правда, в конце недели синоптики ожидают похолодания, дневная температура понизится до 15 градусов, а по ночам не исключены заморозки.
8:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в московском спорткомплексе «Лужники» состоится шоу «Мадонны». Концерт американской поп-звезды в российской столице завершает ее европейское турне. А до этого «Мадонна» с успехом выступила в Италии и Чехии, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Концерт «Мадонны», который сегодня должен состояться в Москве, по праву можно назвать выстраданным. Место его проведения менялось несколько раз, а слухи, сопровождавшие приезд знаменитости, становились день ото дня все скандальнее. Примерно за 2 недели до шоу в интернете появились данные, что «Мадонна» в Москву вовсе не собирается, а позже была распространена информация, что в Лужниках от голоса певицы может рухнуть купол. Организаторы все эти слухи старательно опровергали, а музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что эти слухи и чехарда с переносом места проведения концерта возникли как раз из-за непрофессионализма менеджеров тура.
Это произошло из-за того, что американские организаторы пожадничали. И вместо того, чтобы продать этот тур хорошему, сильному местному промоутеру, а у нас такой один, это Надежда Соловьева и ее компания Sav Entertainment, для того, чтобы сэкономить деньги, решили, что самим сделать это намного прибыльнее. Наняли такого чисто технического исполнителя, притом компанию из Петербурга. И вот это было, пожалуй, самой большой ошибкой, поскольку у нас тут не северная столица, у нас тут реальная столица. И поэтому люди из Петербурга, естественно, они не вполне знают и представляют, как делаются дела в Москве. Не с теми людьми договаривались, не такие конверты заносили, и не той толщины, и не по тем адресам. В результате так вот оно все и вышло.
А к выступлению православных против концерта «Мадонны» как вы относитесь?
Начальство РПЦ совершило, на мой взгляд, очень большую ошибку тем, что вмешалось во всю эту историю с Мадонной, такой мощной, исторической, духовной, возвышенной организацией, как церковь, выяснять отношения с артистами эстрады, несчастными лицедеями, это просто даже как-то неуместно.
Акции против концерта «Мадонны» проводил общественный комитет за нравственное возрождение Отечества. Его активисты требовали предать анафеме организаторов и зрителей концерта. Негодование православных вызвал тот факт, что в одном из эпизодов шоу Мадонна появляется на сцене распятой и с терновым венцом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова с вопросом, хотят ли они попасть на концерт Мадонны.
Хотелось бы, но, наверное, не попадем, потому что очень сложно туда попасть.
Я вообще классные песни поеду, вообще клипы слушаю тоже, вообще она нравится, я пошла вообще с удовольствием.
Зачем она нам нравится, ее творчество? Творчество, может, не столько нравится, как она сама, такая знаменитая девушка. Для ее возраста она просто великолепна.
Она клевая, ну, много лет уже держится там, где-то вверху.
И голос у нее хороший. В общем, мне очень нравится.
Она, по-моему, в Лужниках, если хотели еще перенести на Тушино. То есть, конечно, там они говорят, что много очень аппаратуры везут, хороший звук, свет, порядка 300 грузовиков, если не ошибаюсь. Несомненно, вообще-то концерт Мадонны — это большое событие.
У вас есть билеты?
К сожалению.
Значит, не получится?
Ну, во-первых, она не в моем вкусе. Не нравится. Нравится, что человек, у нее борцовская натура, что она борется. Понимаете, что она вот в таком возрасте так хорошо выглядит. Но не знаю. Не, это уже, видимо, не мое.
Можно сказать, разврат, который они устраивают на сцене, в том числе и Мадонны, и вообще вся современная попса, да и тематика песен очень не устраивает. Очень, очень редко бывает живая, обычно на концертах, по сценограмму мне это очень сильно не устраивает.
Ну, я не знаю, как-то она мне не больно-то, чтобы нравилось, мне больше наши нравятся артисты. Вот, например, это Витас, потом Басков, Аллегрова. Ну, наши, в общем, нравятся.
А я бы не хотел. Мне не нравится такая музыка. Моя тяжелая музыка.
Не знаю, Мадонна славится аморальным поведением. Мне это не нравится абсолютно. Вот из таких соображений.
Я не фанат Мадонны далеко, я вообще не слушаю.
А я не в Москве, поэтому, не знаю, трудно сказать. Наверное, нет. Да, очень дорогие билеты, во-первых. И во-вторых, обстановка не до концерта. Трудно живем.
Мне кажется, да, что слишком, вот, наверное, дорогие билеты. Ну и, наверное, просто я не подготовлена вот к тому, чтобы за такую сумму идти.
Ну, может, 1000 за 3 пошла бы. Рублей, а не доллар.
Нет. Нет. Не любим Мадонну.
Да. Русские нам нравятся, народные.
Ой, матушка, нет. Так я что, неграмотно, не больно я этих знаю, певиц всяких.
Да, ну вы что. Это до Москвы добраться надо. А у нас заработок очень маленький.
Да нет. Лучше бы она сюда приехала, в Киров.
Она сама ко мне приедет. Как только этого захочу. Если я увлекаюсь женщиной, она увлекается мной обязательно.
Так кировчане отвечали на вопрос, хотите ли вы попасть на концерт Мадонны. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 8:38. Вы слушаете «Радио Свобода». Оказывается, гейдельбергский человек использовал краски 200 тысяч лет назад. Оказывается, в центре галактики обнаружены шутихи. И, оказывается, разработан манипулятор, имитирующий строение конечности паука. Обо всем этом в выпуске новостей науки.
Археологи университета Ливерпуля обнаружили, что гейдельбергский человек использовал краски еще 200 тысяч лет назад. Учеными были найдены куски охры различных цветов – красного, желтого, коричневого, розового, черного и фиолетового. На находках процарапаны следы, свидетельствующие о добывании порошка на стоянках древних людей на юге Замбии. По версии ученых, стоянки принадлежали гейдельбергскому человеку, который обитал там около 200-300 тысяч лет назад. Кроме охры, археологи обнаружили на стоянке каменные лезвия и наконечники. Международная группа астрономов из Сиднейского университета исследовала открытую несколько лет назад в центре нашей галактики группировку из 5 старых массивных двойных звезд. Спектры этих звезд показывают, что они вскоре должны взорваться как сверхновые. Ранее эти звезды не могли быть подробно исследованы из окружающих их мощных пылевых коконов. Выяснилось, что по крайней мере 2 звезды из 5 относятся к редкому классу объектов шутихи. Такие звезды вращаются, выбрасывая в окружающее космическое пространство спиральные потоки раскаленной пыли и газа. Масса каждой из них составляет от 10 до 20 масс Солнца. Являются ли шутихами 3 оставшиеся звезды, пока не ясно. Китайские специалисты изготовили литий-полимерно-аккумуляторную батарею с наиболее высокой удельной мощностью – 720 Вт на литр. Аккумулятор выдерживает более 4000 циклов зарядки-разрядки. Благодаря такой новой конструкции он требует всего 15 минут для зарядки с нуля. Новинку уже использовали в скутере с электрическим двигателем. Тесты показали, что с новой батареей скутер развивает скорость в 30 км в час, который способен поддерживать на одной зарядке на протяжении 45 км. Карла Меннен из Европейского космического агентства и Кристиан Лера из Каунасского технологического университета создали манипулятор SmartStick, имитирующий конечность паука. Как и конечности пауков, новый манипулятор работает при помощи гидравлической системы. Манипулятор разделен на множество мелких камер, в которые при помощи насоса подается рабочая жидкость. Обратная связь обеспечивается с помощью датчиков давления. В отличие от используемых в настоящее время манипуляторов, SmartStick не имеет трущихся поверхностей. Манипулятор будет использоваться в различных миниатюрных роботах, в частности, работающих в космосе.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Здравствуйте.
Антон, сегодня на протяжении вот утренней программы было несколько материалов на тему преемника Владимира Путина. А может быть, Владимиру Путину, у него есть возможность остаться на третий президентский срок?
Нет, не останется Владимир Путин на третий президентский срок. Это, конечно, не мое мнение, это мнение Александра Вишнякова. В общем, даже не мнение, а официальное заявление, можно сказать. И вот об этом официальном заявлении сегодняшняя статья «Ведомостей». Журналист Анна Николаева в рубрике «Газета», цитата «Неделя», вспоминает высказывание Вишнякова как раз по этому поводу. Вишняков, мол, дает понять, что поезд уже ушел. Цитата следующая. «Не нарушая действующий федеральный закон о проведении референдума, провести референдум в эти сроки практически невозможно». Далее Николаева пишет. «Президентский срок Владимира Путина тает. Осталось 1.5 года. Страна думает, как сохранить, оставить, не отпустить в конце концов. Региональные депутаты наперебой грозятся развернуть кампанию по проведению референдума и народной волей запретить Владимиру Путину покидать ответственный пост. И вот господин Вишняков, обернувшись черным вороном, накликал беду. На всю страну объявил, что время истекло, и не далее, как через 2 месяца, надежды рухнут. Ведь нельзя по закону проводить референдум в последний год работы Госдумы или президента». Господин Вишняков почему-то не сказал, что референдум проводить совсем не имеет смысла. А изменить статью 81 Конституции, где как раз и написано про ограничения, можно еще голосованием в парламенте. Порядок такой. На рассмотрение Госдумы вносится законодательная инициатива об изменении вышеназванной статьи. Законопроект должны поддержать 2/3 депутатов, потом 2/3 сенаторов и одобрить 2/3 региональных парламентов. При нынешней вертикали власти, блестяще отполированной самим Путиным, это легко. И Путин, если захотел бы и дальше проводить выходные в Новоогареве, а отпуск в Бочаровом ручье, остался бы. Но не хочет. Я уверена, и не будет он президентом в 2008 году. И Вишняков, собственно, это уже подтвердил. И вы спросите его, он вам с удовольствием еще раз об этом скажет. При этом жужжание на тему продления полномочий все навязчивое. И Кремль на эту тему совсем не беспокоится и не требует прекратить насильно удерживать президента. А все потому, что чем больше и громче будут просить остаться и плакать и рыдать, тем ярче будет прощание. Потому что важно не то, что он уходит, а то, как он уходит. А он уходит красиво. Денег накопил, я о золотовалютных резервах, конечно. Басаева замочил, Меркель очаровал. Вы, главное, не пропустите финальную сцену. Мне так и видится, как он стоит, Путин, весь в черном, немного грустный, улыбается безумно обаятельно и говорит голосом того крутого парня, что стал потом губернатором Калифорнии. I'll be back. Иногда, чтобы остаться, нужно обязательно уйти. Это статья Анны Николаевой на полосе комментарий газеты «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом погибли 12 военнослужащих, члены экипажа, ряд высокопоставленных офицеров и генералов. В Соединенных Штатах и других странах в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют сегодня подписать новое коалиционное соглашение. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 45 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода.
А утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2005 года и превысил 12 триллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 447 миллиардов долларов. По оценкам Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП России в первом полугодии составил 6,3%. Внешторгбанк, контролируемый государством второй по величине банк в России, сообщил о покупке более 5% акций Европейского аэрокосмического консорциума EADS, подтвердил официальный представитель консорциума. Один из главных активов EADS – 80% акций компании Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. О том, что Внешторгбанк известил консорциум о покупке более 4% его акций, другой представитель EADS сообщил журналистам еще 30 августа, однако в тот же день заявление было дезавуировано. Тем не менее, сотрудник EADS отметил тогда, что даже если Внешторгбанк еще больше увеличит долю своего участия в акционерном капитале консорциума, это, по его словам, не приведет к обретению соответствующего оперативного контроля. По внутренним правилам EADS им обладают исключительно ключевые акционеры консорциума из Германии и Франции. 22,5% акций принадлежат немецкой компании Daimler Chrysler и столько же в целом правительству Франции и французской компании Lagardère. Еще 5,5% акций консорциума у испанского государственного холдинга SEPI. Государственной компании «Российские железные дороги» следует поделить свой парк грузовых вагонов, превышающий 600 тысяч единиц, не с одним, а сразу с тремя железнодорожными операторами, чтобы не создавать монополию на рынке. С таким мнением выступила Федеральная антимонопольная служба. Сейчас холдинг «Российские железные дороги» планирует передать весь свой парк грузовых вагонов одной дочерней компании, рассчитывая обеспечить ее капитализацию на уровне от 6 до 9 миллиардов долларов, а годовой доход на уровне 3 миллиардов долларов. Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока объемы добычи нефти на нынешнем уровне. На долю организации стран-экспортеров нефти приходится 40% всей ее добычи в мире. За последние два месяца мировые цены на нефть снизились на 16%, с 78 долларов за баррель в середине июля до 65 долларов в понедельник.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, который подготовил и представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 80 копеек за доллар США и 33 рубля 99 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
А я напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, хотите ли вы пойти на концерт Мадонны. Напомню, сегодня в Москве состоится единственный в России концерт этой американской боб-певицы. Концерт завершает всемирное ее турне. Вот что пишут нам слушатели Радио Свобода. Нет, на концерт попасть не хотим. Мадонна нас мало интересует, однако она очень понравилась в фильме «Эвита». Возможно, здесь заслуга композитора Уэббера, пишут нам господа Майоровы. Попасть на концерт Мадонны – мечта всей моей жизни, пишет нам господин Якубов из Казани, и объясняет, чтобы, сидя в первом ряду, запустить в нее тухлым яйцом и не промахнуться. Решительное письмо. Я слышал десятки и сотни аранжировок на песни «Битлз», пишет нам Николай. Могу даже их напеть. Я не слышал ни одной аранжировки на песни Мадонны, ни одной ее песни я не могу воспроизвести. Ее творчество мне не нравится. Присутствие на концерте Мадонны – это участие в кощунстве, в глубинах сатанинских, соблазняющих своей проникновенностью. Это мнение Григория. «Не хотел бы я попасть на концерт», – пишет нам господин Дерри из Ленинградской области. «Мадон много, а Элвис один». Элвис Пресли действительно один. Тут я согласен с господином Дерри. «Даже если бы мне приплатили, я бы не пошел на концерт Мадонны», – считает Илья. «Не буду верующим и сторонником РПЦ. С удовольствием пошел бы на концерт Камбуровой или Хворостовского. Одно другому, на мой взгляд, не мешает». Еще одно мнение. «Мы все получили из западной цивилизации, и если судить, какое катастрофическое разложение она принесла в Россию, то представляю, что принесет концерт под святым именем Мадонна Богородица, и как измарает имя богини-матери несчастная Россия», – считает Мария. Еще одно письмо от Александра Доброго. «Ваш вопрос звучит таким образом, как будто у вас есть лишний билетик на концерт Мадонны, и вы хотите мне его подарить. Я, конечно же, шучу, но с добрым сердцем. Спасибо, Александр, я присоединяюсь к его мнению. Доброе сердце лучше всего с концертом или без».
Ну, а завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об открытии монумента российского скульптора, монумента, который будет соперничать со статуей Свободы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 45% американцев считает, что на администрации Буша лежит вина за неспособность предотвратить террористические атаки 11 сентября. 4 года назад лишь 32% опрошенных считали Белый дом отчасти виновным в происшедшем 11 сентября. Социологи не объясняют, чем вызвано заметное повышение скепсиса американцев относительно роли нынешней администрации в событиях, предшествовавших 11 сентября. Но если учесть, что 41% опрошенных возлагает вину за неготовность отразить нападение на администрацию Клинтона, то это, скорее всего, недовольство тем, что правительство не смогло выполнить одну из основных обязанностей – защитить своих граждан. Причем 57% респондентов полны фатализма. Они считают, что террористы найдут возможность нанести удар по Соединенным Штатам, что бы правительство не пыталось сделать. Чтобы долго жить, нужно прежде всего жить в правильном месте. Такой неожиданный вывод, попирающий доминирующую точку зрения, сделали американские социологи в результате исследования, финансированного американским правительством. До сих пор эксперты считали, что заметный разрыв в доходах между афроамериканцами, индейцами и большинством населения – главная причина разрыва в продолжительности жизни. То есть люди с низким доходом не могут позволить себе медицинской страховки, качественной еды и других способствующих укреплению здоровья удобств. Но, как выясняется, главными американскими долгожителями являются не самые богатые выходцы из азиатских стран. За ними следуют бедные по американским понятиям деревенские жители севера страны. Гипотеза исследователей – образ жизни, традиции в еде и, видимо, климатические условия прежде всего диктуют продолжительность жизни. Интересно, что рекордсменом по длительности жизни являются жители Колорадо, Айовы и Миннесоты. Слеза скорби. Монумент Зураба Церетели будет отныне стоять на Нью-Джерсийском побережье Нью-Йоркской бухты в виду Статуи Свободы. Судьба этого проекта, посвященного памяти жертв 11 сентября, была под вопросом после того, как власти Джерси-Сити, сославшись на протесты искусствоведов, отказались выделить место для монумента на берегу Гудзона напротив комплекса Всемирного торгового центра. Тем не менее, монумент, представленный как дар президента Владимира Путина и Зураба Церетели Америки, был официально открыт в понедельник в нескольких километрах от желанного места. На церемонии побывал мой коллега Ян Друнов.
С полуострова, на котором возвышается монумент, хорошо видны и Статуя Свободы, и Нижний Манхэттен, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сначала планировалось, что монумент будет стоять в городе Джерси-Сити, но потом, не без давления со стороны художественной интеллигенции города, мэр отказался предоставить участок на набережной под гигантский монумент, который, по его словам, изуродовал бы красивый вид на Гудзон и на Манхэттен. А вот власти городка Бейон, родины Фрэнка Синатры, с удовольствием приняли дар и даже согласились выделить 1 250 000 долларов на парк вокруг мемориала. Об этом сказал на церемонии открытия мэр Бейона Джо Дория. Церемония была вполне представительной. Бывший президент Билл Клинтон, министр внутренней безопасности Майкл Чертов, губернатор штата Нью-Джерси, сенаторы, а с российской стороны председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Они благодарили Церетели за монумент, говорили о необходимости совместной американо-российской борьбы с международным терроризмом. Экс-президент Клинтон назвал скульптора личным другом. Чуть поодаль, отгороженные от журналистов и особо почетных гостей, сидели на складных стульчиках жители близлежащих районов. Что они думают о монументе? Я была удивлена. На фотографии было намного хуже. Выбран очень хороший участок. В скульптуре отражаются нью-йоркские небоскребы в районе Всемирного торгового центра. А вы? Это очень красиво. Я рада, что это в нашем Бейоне. Город Джерси-Сити отверг работу, а мы взяли. Это близко к Статуе Свободы, подаренной Франции. Пусть стоят вместе. Экскурсионные суда будут замедлять ход, чтобы люди могли полюбоваться и этим монументом. Теперь гид будет объяснять, что это такое. Сам автор слезы так объяснил свой замысел.
Я вижу в этом слезе, который 11-метровый, висит. Мы все там находимся. Эта слеза будет в конце объединить нас всех, и будет победа.
Итак, официальное открытие состоялось. Теперь пассажиры круизных лайнеров, которые входят в Нью-Йоркскую гавань или выходят из нее, смогут фотографировать новую достопримечательность и спрашивать у гида, что же изобразил автор.
Это был репортаж Яна Рунова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мэрайя Керри названа лучшим исполнителем года в стиле хип-хоп, а ее альбом «Emancipation of Mimi» признан лучшим диском года журналом Billboard. Песня из этого альбома «It's Like That».
Open up that Bacardi, feeling so hot tamale. Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? Yeah. But don't take me higher, I'm lifted and I like it. Boy, you got me inspired. Maybe come and get it if you really feel in me. My night, no stress, no fights, I'm leaving it all. Lotion. Baby, come and get it, let me give you what you need. It's a special occasion, maybe it's a special passion. Of course, for celebration, I ain't gonna let nobody drum up out of me.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Вашингтоне и Нью-Йорке, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В Москве над ней работал продюсер Михаил Касторов, а мы, ведущие выпуска Надежда Перцева и Алексей Кузнецов, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа «Как и кто должен бороться с аудио- и видеопиратством». В гости наши коллеги ожидают пиар-директора сети магазинов 505 Алену Кондрикову и генерального директора компании «Бомба Питер» Олега Грабко. Но сегодня с 9 до 17 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего программу «Радио Свобода» в Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. И в это время программу «Радио Свобода» можно слушать в интернете и на коротких волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.